Радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Четвертый саммит России и СНГ по антикоррупции прошел на этой неделе в Москве. Большинство участников приехали из США и Западной Европы. Это были представители бизнес-сообщества, крупных зарубежных инвестиционных компаний, совместных миноритарных предприятий, корпоративные юристы, руководители компаний, желающих работать или уже работающие в Восточном регионе. Для них на саммите российские и зарубежные специалисты делились собственным опытом ведения бизнеса в России. Рассказывали о рисках, взятках, проверках, вымогательствах, давали практические рекомендации. Объясняли, по каким признакам можно выявить серые схемы скрытых участников или обнаружить сомнительные сделки. На конференции, проходящей на английском языке, я часто слышала такие слова на ломаном русском, как «черный нал» и «распил бюджета». Похоже, что они вошли в жизнь иностранцев так же прочно, как перестройка, водка и икра. На саммите собрались люди отнюдь не публичные, интервью давать не хотели. Часть секций вообще была закрытой для журналистов. Да и самих журналистов за все то время, что я провела на этом саммите, я не заметила. То есть к широкому обсуждению проблем за рамками мероприятия участники явно не стремились. Своими наблюдениями я поделилась с главой российского отделения Transparency International Еленой Панфиловой, которая была в числе спикеров, открывающих этот саммит. Беседую с ней. Елена, скажите, чем интересен вот этот саммит, который сейчас проходит в России?
Ну, он интересен тремя вещами. Первое – это то, что он четвертый, и по росту интереса аудитории, по росту как бы углубленности тем в реалии российские, он, конечно, качественно растет. И можно увидеть, что если, скажем, 4 года назад обсуждались темы вообще такие, что такое российская коррупция, что такое вести бизнес в России, то сейчас, в общем-то, довольно подробно обсуждаются вещи, которые были, в общем, фигурами умолчания еще буквально 3-4 года назад. И довольно интересно наблюдать, как западные компании говорят про норму отката, про распил бюджета, потому что раньше это было не принято и казалось, как бы, ну, как-то может повредить ведению бизнеса. Сейчас, конечно, качество реалистичности дискуссии вышла на другой уровень. Второе, что важно, что это теперь не висит в воздухе. 4 года назад было совершенно невозможно привязать то, что говорят особенно иностранные специалисты, ну, там, прокуроры, которые приезжали сюда, там, прокуроры, работающие в США, ведущие исследования по Foreign Corrupt Practices Act, британские прокуроры, которые приезжали и представляли свою правоприменительную практику по UK Bribery Act, который они, ну, вот, вступил в действие в прошлом году. И мы в данном случае были вне контекста, потому что у нас своего законодательства, в общем, похожего не было. А сегодня, в общем, проходит первое заседание саммита, когда мы можем сравнивать это с российским законодательством, потому что, как мы знаем, в силу присоединения России к антикоррупционной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития, Россия в мае прошлого года очень серьезно изменила свое законодательство в части, касающейся ответственности за дачу взяток иностранным должностным лицам. И, соответственно, очень многие другие части российского антикоррупционного законодательства именно на бумаге очень серьезно изменились. И, соответственно, сейчас уже нет такого разрыва, как минимум, ну, в трактовке духа и буквы закона. В чем есть разрыв, это, конечно, в правоприменительной практике. У нас 0,0 дел, которые связаны с применением новых норм законодательства, которое касается в первую очередь бизнеса, антикоррупционного законодательства. Но я думаю, что это при правильном, именно правильном, в хорошем смысле слова, правильном правоприменении, это дело наживное. И третья важная вещь этого саммита – это, конечно, контекст, временной контекст и контекст обстоятельств социальных, в рамках которого он проходит. Потому что здесь представлены компании, которые, сотрудники которых и есть тот самый средний класс, который мы вдруг внезапно обнаружили в Российской Федерации. Удивительным образом, я знаю людей, которые работают в крупных российских совместных компаниях, которые, в общем, стараются вести бизнес изо всех сил, ну, максимально приличными способами, насколько это позволяет реальности, которые открыто поднимают голос уже как отдельные граждане, которые отдельно выступают за то, чтобы ситуация у нас в стране была прозрачна не только для там отдельного островка, отдельной компании, но для нас всех в целом. И поэтому мне кажется, что очень многие компании в этой ситуации, они столкнутся с такой проблемой, что требование прозрачности ведения бизнеса может начать поступать изнутри. Необычная история, в общем-то, для нас. Не от там, не по формуле top from the top, да, от руководства компании. Мы должны это делать, потому что мы должны, чтобы не сесть в тюрьму. Потому что я не думаю, что возможна такая шизофреническая ситуация, когда граждане требуют изменений в стране, но не требуют по месту своей работы. Я думаю, с этим вызовом компаниям еще предстоит столкнуться.
Что касается участников, я посмотрела, это иностранцы большей частью и представители крупных инвестиционных компаний. То есть интерес к тому, чтобы вкладывать инвестиции в Россию, он все-таки есть. Не знаю, насколько он большой, есть. С другой стороны, видно, что многие опасаются коррупционных схем, потому как подробно рассказывалось о том, что может происходить в России. Вы сейчас разговаривали со многими участниками. Вот что они говорят? Чего они в первую очередь опасаются?
Опасаются в первую очередь внезапности изменения правил игры. Вот это самый большой страшный страх, что завтра у нас вдруг появится некое регулирование или некие правила, которые невозможно честными способами реализовать на практике, тогда им придется в нарушение своих собственных там убеждений или под страхом своих собственных национальных законов выворачиваться наизнанку или, как сегодня приводили пример, быть креативными, да, то есть это такой эвфемизм, быть креативными, то есть бояться неопределенности, бояться вот этого вот внезапного скачка градуса административного беспредела, потому что и сейчас это нелегко, а вдруг еще чего-нибудь придумают, и это что-то, возможно, будет преодолеть только коррупционными способами. Конечно, это очень многих волнует. Волнуют суды. Коррупция в судах очень волнует людей. Не столько арбитражный, как раз к арбитражному меньше претензий. В общем, все признают, что наш арбитражный суд значительно улучшился в последнее время. Но суды общей юрисдикции, суды какие-то, куда им приходится приходить там, в ходе процессов там, с нечистоплотными клиентами, заказчиками, поставщиками, и в том числе с госорганами, очень сильно вызывают очень серьезные беспокойства. Именно как бы никто никого за руку-то на даче взять не поймал, но ощущение там предвзятости и предопределенности решений, оно, в общем, есть у значительного количества людей, с которыми я разговаривала. Ну и третье, это, конечно, коррупционное вымогательство, коррупционный рейд, это бесконтрольное применение узаконенного насилия правоохранительными органами в отношении субъектов бизнеса. Самостоятельно ли или с какими-то другими бизнес-партнерами, когда под угрозой возбуждения каких-то дел, под угрозой каких-то применения каких-то санкций и так далее, людей заставляют участвовать в коррупционных схемах, в которых они не хотят участвовать. То есть им сообщают, что если вы хотите сохранить в целостности свой бизнес, если вы хотите, чтобы вот эта, например, информация вашей компании не выплыла наружу, или если вы хотите 5-е или 10-е, то вам лучше дружить с нами. Что такое дружить с нами? Это тоже очередной эвфемизм, который очень затратный и которого очень многие бы хотели избежать, потому что в данном случае это не про преференции и даже не про то, как принято, а это просто доп. Налог, это фактически инвестиция в никуда, потому что ничего хорошего, кроме головной боли, подобные коррупционные схемы бизнесу не приносят. При этом, конечно, не надо думать, что вот весь бизнес, который пришел послушать про противодействие коррупции, белый и пушистый. В конечном итоге, в общем, все признают, и это, в общем, сильно отличается от того, что было там 3-4 года назад. Сейчас все признают, что вот 100% гарантировать, что никто из нас не вляпается, говорят бизнесмены, мы не можем, потому что изощренность схем и ощущение безнаказанности, которое сформировалось в последнее время, ну, в общем, не так часто наказывают за серьезную коррупцию, оно создало условия, когда очень трудно доверять даже тем людям, которым мы должны доверять. Там, нашим долгосрочным партнерам, нашим каким-то там клиентам, даже нашим сотрудникам, которые вроде белые и пушистые, а потом вдруг выясняется, что где-то за спиной они проворачивают что-то, что даже с виду выглядит прилично, а по сути является коррупционным правонарушением.
Например?
очень распространено. И, кстати говоря, искренне люди зачастую не понимают, что они сделали не так. Это такая вольная трактовка конфликта интересов, да, аффилированности теми или иными группами интересов, не столько в ущерб своей собственной компании, сколько во благо себе самому. Оно, в общем, действительно у нас очень расплывчато понимается. Это не вина даже, а беда нашего общества, потому что у нас не было конфликта интересов как концепции никогда. У нас на самом деле целые кабинеты министров строили зачастую как раз на конфликте интересов, на друзьях, семье, соседей, там, знакомых по песочнице в детстве. Там,
и сейчас продолжает.
А наши мамы работали вместе. Вот это вот мне кто-то тут рассказывает, типа, а как вы оказались вот там, где вы оказались? А наши мамы работали вместе. И когда спрашиваешь, а как же конфликт интересов, очень часто люди даже не понимают, о чем ты ведешь речь. И в бизнесе это то же самое. Бизнес, в общем, такая же часть общества. И в бизнесе есть огромное количество людей, которые совершенно не понимают, что конфликт интересов, он сам по себе не проблема. Он становится проблемой, когда он начинает эксплуатироваться во вред своей компании, когда он начинает превращаться в такую, в точку входа в проблемы. И почему бы не разместить какой-то заказ или не заполучить в качестве субконтрактора компанию, которая принадлежит там жене, брату, сыну, маме, с которой работала моя мама. Я же их знаю, они же молодцы, и условия они предлагают хорошие, это выгодно будет. И вот этот вот вечное извинение, что мы же только для хорошего, потому что условия будут хорошие, и мы знаем, что качество там будет хорошее, ведь знакомые же своих не обманут. Это вот тот самый случай про благие намерения. То, что первый раз оно вроде как действительно во благо, потом снова во благо, потом уже думаешь, может быть, и мне будет хорошо. И постепенно вот эта вот ловушка конфликта интересов, она начинает проглатывать тех людей, которые в какой-то момент не понимают, что в этом плохого. И как минимум 3 или 4 человека, с которыми я здесь разговаривала, они говорили ровно об этом, что их компании сталкиваются с тем, что их сотрудники, даже отдельные руководители, в какой-то момент соскальзывают вот туда, не думая, что они делают что-то плохое.
И вот она точка невозврата получается.
Вот и вот оно не выявлено, и вот оно вроде бы думалось, что все будет хорошо, а потом вдруг вторая история, а потом третья история, а потом четвертая история, а потом либо хорошо сами обнаружили, а то журналисты обнаружили, а то правоохранители обнаружили. И открывается ящик Пандоры, и ты смотришь назад, и как мне сказала одна сотрудница одной, в общем, действительно хорошей компании, смотришь назад и думаешь, а где же мы что сделали не так? Потому что вот так, вот вроде все делали так. Но невозможно же, например, завести руководителя своего там бизнеса в каком-то там городе, отвечающий, и представить к нему еще одного, который за ним будет следить. В конце концов, весь бизнес, он про доверие, правильно? Ну вот люди назначают директоров, менеджеров, управленцев, работают с ними бок о бок, в общем-то, во многом исходя из того, что как бы зарплата плюс доверие, да? И где вот в стране, где столько соблазнов, и вот эта культура попробовать какие-то, как это они сказали, креативные схемы приобрела, в общем, столь массовое развитие, как быть уверенным, что вот твой человек, которому ты сплатишь зарплату и при этом доверяешь, как быть уверенным, что он не соскользнет во все эти многочисленные ловушки? Мне кажется, вот об этом сегодня разговоры идут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О саммите России и СНГ по антикоррупции я беседую с Еленой Панфиловой, главой российского отделения Transparency International.
Надо сказать, что на самом деле самое интересное на таких форумах, на таких саммитах происходит в кофе-брейках. Качество панельных дискуссий, конечно, тоже, в общем, растет, как я уже сказала, и очень интересные презентации, детальный разбор законодательных норм, их контекстуальное применение и так далее. Это все безумно интересно. Но чем хороши такие форумы, чтобы понять, что происходит с нашим бизнес-сообществом? Потому что здесь есть российские компании, работающие с инвестиционными компаниями, есть иностранные компании, у которых огромное количество контракторов, субконтракторов, клиентов от нашей российской компании. Чтобы понять, что происходит в бизнесе, вот достаточно пофлонировать в кофе-брейке, послушать, о чем говорят люди, там, остановиться, поговорить. И если бы я была человеком, который бы поставил себе задачу дать анализ того, как мы развиваемся, и в плохом смысле, и в хорошем, потому что хорошее тоже есть, я бы вот прям вот исследования надо проводить в этих перерывах на кофе, на подобных саммитах, потому что, как я уже сказала, с одной стороны, люди, наверное, уже преодолели страх говорить об этом, который раньше существовал, а с другой стороны, у них накопилось о чем поговорить.
Теперь общий вопрос. Все-таки где самые болевые точки сейчас? Вот что нужно сделать, чтобы вот изменить сложившуюся ситуацию, по вашему мнению?
Ну, на самом очевидны три главные болевые точки. Болевая точка фундаментальная – это политическая коррупция, которая подрывает доверие. Она не так в монетарном смысле страшна, как в смысле доверия.
Как обычных людей, так и бизнесов.
Любых, потому что вот это политическое решение, оно принято потому что так правильно или потому что так кому-то выгодно. Или вот то или иное назначение политическое, оно для того, чтобы нам стало хорошо или чтобы породить родному человечку. Невозможно двинуть общество в будущее, когда общество погрязло, и бизнес общества, и общество в целом, да, кризисе доверия. А политическая коррупция, она вся про подрыв доверия. Это первая болевая точка, и совершенно непонятно вот в сложившихся обстоятельствах, как власть придержащие собираются эту проблему решать. Потому что, в общем-то, к сожалению, вынуждены констатировать, что вот этот кризис доверия, он только усугубляется. Причем день за днем идиотскими конкретными поступками, словами отдельных конкретных людей. Да? Вторая болевая точка – это суд. Потому что, ну, даже если ты вот оказался в ситуации, что ты набрался смелости пойти бросить вызов чему-то, коррупции, несправедливости, вранью, каким-то обвинениям, мысль о том, что это будет вот этот вызов, ты должен реализовать в рамках нашей судебной системы, которая настолько непредсказуема. Вдруг повезло, и ты приземлился у судьи, который знает, что такое верховенство закона, и тут же вот с равными шансами тебе не повезло, и ты приземлился у кого свои собственные представления о добре и зле, да? Плюс простимулированные твоими конкурентами там, или еще кем-то. И ты оказываешься в ситуации, что вот он, суд, он же для того и создан, чтобы поставить точку в каком-то споре, коммерческом, общественном, любом, да, уголовном, административном. И вдруг выясняется, что это какая-то игра в орел и решку. Повезет, не повезет, услышит, не услышит твои аргументы. Вот они на бумаге, твои аргументы, и выглядят убедительно и подкреплены, а тебе говорят, а мы их вообще не будем рассматривать. Так что проблема суда, даже не столько его коррумпированности, сколько его непредсказуемости, сколько его вот этой вот полосатости. Потому что действительно это дико слышать, что в рамках единой судебной системы у нас есть на глазах улучшающийся арбитражный и на глазах теряющий доверие общества суд и общей юрисдикции. Да? Вот как-то это все странно. Все-таки единство судебной системы – это основа основ. Это жуткая болевая точка судебной системы. И третья болевая точка – это наплевательское отношение к правоприменению. Но нельзя с таким маниакальным упорством плодить законы, нормы, хорошие нормы по противодействию коррупции, не приделывая им ни ручек, ни ножек. Кто эти нормы будет применять? Кто? То есть это какая-то прямая дорога к повышению градуса того же самого общественного недоверия, общественного скептицизма и подрыв веры общества во все хорошее. Потому что на бумаге все хорошо. На бумаге декларирование доходов и имущества, расходы, конфликт интересов, контроль за этим, конкурсные процедуры, ротация кадров. Все прекрасно. Задаешь вопрос, а кто это все вот будет делать? Первая недоуменная пауза. Как это будет делаться? Вот где инструмент? Люди умеют это делать вот конкретно? Может быть, есть какие-то... Вот покажите нам процедуры или пилотные опробования той же самой ротации. Нет, пока вот не знаем. А вопрос, когда? Когда вот это все начнется? Ну вот как только. Невозможно плодить неприменяемые или неприменяющиеся антикоррупционное законодательство и надеяться на то, что люди и предприниматели поддержат тебя. Ситуация бы категорически улучшилась, если бы хотя бы одна какая-нибудь одна, вот любая на выбор, методом научного тыка мера взяла бы и была применена от начала до конца. К сожалению, у нас все чуть где-то, кто-то одна на одну пятую какая-то, одна там на четверть, одна на треть. Вот такого, чтобы вот некая мера, которая бы серьезно повлияла на противодействие коррупции, была применена от и до, пока не произошло. Ну и какая-то, скажем, это даже не болевая точка, а какая-то, ну, скажем так, проблема, с которой там всем приходится сталкиваться, и зачастую не вполне понятно, что с этим делать, это, конечно, неготовность и общество, и власти правильно понимать, что такое заявить о коррупции. Это очень странная проблема, потому что, как вы знаете, стукач – должность непочетная. Более того, люди, которые делают огромные миллионы на коррупции, они вполне себе занимаются саботажем любых попыток провести вменяемые антикоррупционные реформы. И так и видишь, слышишь по радио, видишь по телевидению, читаешь в газетах, что нам не нужны стукачи, это у нас ужасно, все начнут стучать друг на друга.
Это советского прошлого.
Ну, понятно, что это тяжелые исторические коннотации, понятно, что все это имело место быть, что злоупотребление и какие чудовищные людоедские злоупотребления происходили в этом смысле. Но это же не значит, что ты видишь коррупцию, и это более правильно закрыть на нее глаза, чем сообщить о ней хоть кому-нибудь. Мы же не говорим обязательно сообщить там в правоохранительные органы, и можно не доверять, но сообщить в средства массовой информации каким-то независимым.
Проблемы у них будут потом сразу.
Все боятся. Вот все боятся. То есть, с одной стороны, все боятся, с другой стороны, все не верят, а с третьей стороны, все мечтают о том, чтобы этого и не было. Потому что до тех пор, пока нет заявителей, у людей, которые вовлечены в коррупцию, нет проблем. И поэтому плодятся вот эти истории про то, что нет, мы российское законодательство приведем в соответствие, ну, с международным требованием, вот за некоторыми исключениями, куда как раз попадают защита заявителя о коррупции и незаконное обогащение. Обратите внимание, и та, и другая тема имеют прямое отношение к благополучию и самочувствию тех, кому коррупция приносит личный незаконный доход.
В том числе политических элит.
Да, любых элит. И крупных бизнес-элит, и крупных медиа-элит, и крупных политических элит, людей, которые уселись толстой коррупционной попой на наше общество, и которые делают все, чтобы все осталось, как было, потому что им хорошо.
Это была Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International. Мы с ней беседовали о саммите России и СНГ по антикоррупции, проходившем на этой неделе в Москве, об антикоррупционном законодательстве, о практике ведения бизнеса в России. Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжу передачу после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня простились с известным оппозиционным политиком Мариной Салье. Она скончалась 21 марта на 78-м году жизни от инфаркта. Гражданская панихида прошла в Большом зале городского крематория. Российская оппозиция сегодня начинает подготовку к проведению марша миллионов, массовых митингов 6 мая накануне инаугурации Владимира Путина. Об этом объявлено в Москве на оппозиционном мероприятии, проходившем в Новопушкинском сквере в форме пресс-конференции. В центре Казани сегодня прошла очередная несогласованная с властями акция против полицейского произвола. Как передают агентства, в митинге участвовали депутат Госдумы России Илья Пономарев и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Участники мероприятия приняли резолюцию, в которой призвали президента страны вмешаться в сложившуюся ситуацию. В центре Петербурга сегодня прошла согласованная с властями акция оппозиции за честные выборы. Как передает корреспондент «Радио Свобода», активисты провели шествие от станции метро «Горьковская» к Марсову полю, где состоялся митинг. В Москве прошла серия одиночных пикетов с требованием объективного расследования смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В подмосковном городе Жуковский в акции протеста против вырубки Цаговского леса участвовали около 300 местных жителей. Украинские врачи признали в пятницу, что состояние здоровья, находящееся в заключении в Харьковской колонии экс-премьера Юлии Тимошенко, ухудшилось, и она нуждается в госпитализации. Старший брат Мухаммеда Мера, застреленного в Тулузе при полицейской спецоперации, заявил, что гордится поступками своего 23-летнего брата. Об этом сегодня сообщила французская полиция. Египетские парламентарии выбирают специальный орган по созданию новой конституции. Западные агентства сообщают об острых разногласиях между либералами и исламистами.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. 20 марта отмечается Всемирный день социальной работы. Всю неделю Союз социальных педагогов и социальных работников совместно с Британской ассоциацией и Американским институтом социальных работников проводили мероприятия, приуроченные к этому дню. Состоялись показы фильмов о социальной работе. Обсуждалась четырехлетняя глобальная программа социального развития, разработанная Международной федерацией социальных работников. А после двухдневной конференции социальные работники, приехавшие в Москву из российских регионов, имели возможность пройти своего рода курсы повышения квалификации. Поучаствовать в коуч-тренингах. На одном таком тренинге я побывала и побеседовала с одним из организаторов всех этих мероприятий, президентом Союза социальных педагогов и социальных работников Антониной Дашкиной.
Мероприятие, на котором вы сегодня, Кристина, с нами присутствуете, оно посвящено Всемирному дню социальной работы. Всемирный день социальной работы отмечается в мире третий раз. И хочу сказать, что, скорее всего, мы стали инициаторами этого события, потому что очень мало стран в мире, где празднуется День социального работника. А у нас в России с 2000 года он празднуется каждый год 8 июня. И когда мы рассказывали об этом нашим зарубежным коллегам, им стало очень обидно и завидно, и они ввели День социальной работы Европы. Этот день очень хорошо получился, и в Европе мы в течение 3-4 лет праздновали этот праздник в один день, но тогда стало обидно другим. В Америке, в Африке, в Новой Зеландии, в Австралии подумали, а мы как же? И вот тогда Всемирная федерация социальных работников предложила ввести Всемирный день социальной работы. Был выбран день 20 марта. То есть каждый год, уже третий раз, этот день отмечается. И мы, как Союз социальных работников, мы организовали вместе с Институтом усовершенствования социальных работников конференцию. 20 числа мы ее провели для московских социальных работников. И организовали коуч-тренинг, на который приехала наша английская коллега, партнер, член Британской ассоциации социальных работников Морин Далей. Нас очень удивило, что мы бросили клич, и на этот клич откликнулись люди из совершенно невероятных уголков России, которые приехали на один день для того, чтобы узнать, что же такое коучинг в социальной сфере. У нас сегодня люди с Ямало-Ненецкого округа, с Анапы, с Нижнего Новгорода, с Тюмени, Рязани. Я, например, хотя я социальный работник, я не очень хорошо представляла себе, что такое коучинг в социальной работе, но я поняла, что коуч – это тренер. Ведь тренер тренирует спортсмена, это спортивный термин, он тренирует спортсмена, но результатов достигает спортсмен. Он идет на пьедестал, он получает золотую медаль. Также и в социальной работе. Коуч подсказывает социальному работнику, тренирует его, а социальный работник добивается результата в работе с клиентом.
Вы упоминали, что вы социальный работник. С какими проблемами социальные работники сталкиваются в России? Какие болевые точки? Помимо низкой заработной платы, естественно, это понятно.
Это всем известно, но тем не менее мы должны с этого начинать, потому что общеизвестный факт, который не решается, и проблема, которая ставится, но не решается, должна повторяться опять, опять и опять.
Какая заработная плата средняя?
Зарплата у полевого, мы называем полевого социального работника в регионах России, 5-8 тысяч рублей. Это совершенно безобразная ситуация. Мы ставили этот вопрос и в Минздрав соцразвития, и мне посчастливилось встречаться с президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы ставили этот вопрос вместе с социальными работниками. Пока, в Минздраве нам говорят, что это проблема региональная. Но, наверное, это тоже не так. Поэтому вот Всемирный день социальной работы направлен и на то, чтобы показать важность нашей профессии, показать, что мы делаем для других людей, но и все-таки обратить внимание на себя. Кроме проблем заработной платы, большая проблема у сельских социальных работников – отсутствие информации, они не имеют компьютеров, литературы и так далее. То есть мы не можем сравнивать, скажем, социального работника села Республики Алтай, где нет даже железных дорог, и социального работника Москвы. Это две разные вещи. Но мы, как общественная организация, мы работаем как раз вот с теми, у кого шанс меньше.
Ну и, наверное, еще на каждого социального работника приходится вот очень много, пока зона покрытия так называемая. Просто не хватает людей, наверное, в социальной сфере. Наверное, из-за того, что низкая заработная плата. Не все идут на такую зарплату.
Нет, у нас профессия достаточно востребована, и как это не удивительно, но очень много, у нас вакансий практически нет. Профессия женская, профессия зрелых людей. Молодежи недостаточно, но люди, которые начали в этой сфере работать 15-20 лет, они в ней остаются. Но придет время, когда зрелые станут пенсионерами, уйдут, поэтому сейчас очень большая проблема привлечения в нашу профессию кадров молодых, оканчивающих социальные вузы. Многие из них, оканчивая вуз, не идут в сферу работать, что печально.
Социальный работник – это же и работа с пожилыми, и работа с детьми. Это же очень большая сфера, область. Mm-hmm. Какая, может быть, для вас, я не знаю, самая интересная работа, с чем была связана? Может быть, какие-то примеры можете привести конкретные по социальной работе?
Мне посчастливилось, я работала с людьми разных категорий, с пожилыми, с людьми, имеющими проблемы физического здоровья, проблемы психического здоровья, детьми, находящимися в воспитательных учреждениях, в колониях, в тюрьмах, с ребятами, которые находятся в детских домах. Моя любимая, скажем так, категория, наверное, это трудно говорить, но это пожилые люди и работа с инвалидами. Пожилые люди в России не очень избалованы, и они рады любой, даже самой маленькой толике внимания, но это не очень правильно. То есть, конечно, у них есть социальные работники, но очень много проблем у пожилых людей, проблемы одиночества, проблемы одиноких женщин, проблемы болезни и так далее. Поэтому вот социальные работники, которые с этой категорией работают, они выполняют очень, очень важную функцию. Конечно, работа с инвалидами. Этой теме уделяется достаточно много внимания сейчас в России. Но есть вещи. Я сейчас только что вернулась из Испании, и там новый проект «Пляж для инвалидов». То есть большое количество людей работали над разработкой колясок, в которых инвалида можно ввести в воду, и которая плывет по воде, плывет по волнам, и говорят, что люди просто рыдают, потому что они никогда такой возможности не имели. Вчера у нас были представители отдаленных рязанских районов, и мне рассказывали, что социальный работник, они знали, что в одном из сел пожилая женщина, от нее не было никаких контактов с нею, и человек на машине ее подвезли к месту, откуда на лыжах и с санками она доехала до этого отдаленного заброшенного села, стучала в окно, в дверь, никто не открывал. Но она увидела, что горит лучина, свеча. Удалось открыть дверь. Пожилая женщина сидела в очень холодном доме, сгорбленная, на ней было надето все, она очень была старая. И социальный работник посадил ее в санки на лыжах. Вот, ну, в общем, очень трогательно, конечно. Вот это делают женщины-социальные работники. Я являюсь вице-президентом конференции неправительственных организаций Совета Европы. И в Совете Европы встречаюсь с общественниками из неправительственных организаций, неравнодушными, дающими себя людям. Есть категории, с которыми я никогда не сталкивалась, бездомные, безработные. Меньше мы работаем с детьми, наша общественная организация. Но это тоже огромный-огромный труд талантливых, интересных специалистов.
А как вы считаете, самые большие проблемы такие, которые в России испытывают люди, с чем приходится сталкиваться с социальным работником? Это когда не могут поделить детей при разводе?
Я считаю, самым большим позором и стыдом России является количество учреждений, детских домов для детей и количество поброшенных детей. Этого нет нигде в мире. Мы сейчас очень много говорим об американцах и о случаях, которые там случились. Это, конечно, просто ужасно, но возникает, я не знаю тоже про Америку так много, но в Великобритании практически, почему приезжают люди и берут на усыновление детей? Потому что, скажем, в Великобритании, и я знаю это точно, практически нет брошенных детей. То есть, если бездетная пара хочет усыновить кого-то, она не может этого сделать. И приезжают сюда к нам. Сначала, в начале 90-х, ситуация была совершенно беспардонная. Детей просто продавали, детей просто отдавали за взятки, за деньги. Это тоже известные факты. Но сейчас очень четкий, жесткий контроль, поэтому мы надеемся, что если дети попадают в семьи за рубеж, может быть, это, это плохо. В любом случае, это плохо. Это люди, дети, которые забудут язык, которые не будут знать своей принадлежности.
Но семья у них будет зато, а не детский дом.
Лучше, конечно, чтобы была и семья родная, российская, и не было детского дома. Вот поэтому это очень такая большая проблема. Огромная проблема наркомания в России. И я член Общественного совета Минздрава соцразвития, и недавно услышала цифру, которую я не знала. 130 тысяч молодых людей в России ежегодно погибают от передозировок. 130 тысяч молодых людей, жизней. Поэтому мы говорим о демографии, мы говорим о том, что Россия становится все меньше и меньше, а у нас есть резервы, у нас есть с чем работать. То есть социальная сфера России нужна, востребована и требует более пристального внимания. В предвыборных речах наших кандидатов в президенты практически никто не говорил о социальных службах и социальных работниках. Социальная сфера, она большая, это и спорт, и культура, и здравоохранение, но это и социальные службы. И вот о них надо вспомнить, если мы хотим, чтобы в России было больше счастливых людей.
Напомню, что я беседовала с президентом Союза социальных педагогов и социальных работников Антониной Дашкиной. Тренинги по повышению квалификации российских региональных социальных работников всю неделю вела коуч-тренер и консультант из Великобритании, социальный работник с 30-летним стажем Маурин Далей.
Coaching for social workers has become very popular in England.
Коучинг в Англии стал очень популярен, особенно в профессии социальных работников, потому что помогает социальным работникам принимать правильные решения и лучше анализировать информацию.
И
работая сейчас с российскими социальными работниками, мы надеемся, что тоже сможем помочь им улучшить их практические навыки благодаря коучингу.
Что интересного для вас было увидеть в российской социальной работе? Чем отличается социальная работа в Британии и в России?
Я не могу сказать, что я эксперт по этой проблеме, но за последние 2-3 дня на семинаре очень интересно давать английские примеры и слушать, какие примеры приводят россияне из своей практики. У меня такое ощущение сложилось, что иногда российским социальным работникам кажется, что мы слишком медленно работаем в Англии и позволяем людям затрачивать время на принятие решений, самим принимать решения, и им кажется это немножко сложным. И у меня сложилось также ощущение, что у российских социальных работников очень серьезное отношение к этике профессиональной, а также очень большое большие сердца. Не знаю, как лучше даже сказать. Они очень серьезно относятся и ответственно относятся к тому, что они делают.
Не секрет, что работа социального работника в России низко оплачивается. Это довольно тяжелый труд. Может быть, вам об этом говорили, может быть, пытались вместе понять, как выйти из этой ситуации.
Я знаю, что в России сложная ситуация. Я знаю, что малооплачиваема является работа социального работника. Но сейчас экономическая ситуация сложная везде, фактически во всех странах, в государственном секторе. Социальные работники и другие профессионалы, оплачиваемые из бюджета, их зарплаты очень сильно сокращаются. То есть проблема универсальная. И, конечно, можно сказать, нужно обязательно отметить, что то, что такие небольшие зарплаты у социальных работников, это демонстрирует, насколько они преданы своей работе, насколько они отдают себя полностью своей работе, учитывая то, что, в принципе, мотивация первая является не зарплата в этой ситуации. Это очень серьезное впечатление производит.
Что было самое сложное в вашей социальной работе в Британии, когда вы работали социальным работником?
Собственно, самое худшее, что может произойти в профессии социального работника, в ходе его работы или ее работы, это смерть ребенка, когда ребенок гибнет в каких-то страшных обстоятельствах. Это тяжело и очень грустно, и, учитывая мой длительный опыт работы, это происходило не однажды.
The worst thing I've had to deal with was when I was a young social worker, not when I was a senior manager.
И, собственно, один из самых тяжелых моментов моей карьеры, и можно представить, что, наверное, когда становишься руководителем высокого уровня, что у тебя очень много ответственности, и это самое тяжелое. Но на самом деле, когда я была вот только начинающим молодым очень социальным работником, я работала с девушкой, которая находилась под опекой государства, ей было 16 лет, она родила ребенка, это достаточно часто встречающаяся ситуация, и случилось так, что ребенок ночью, когда они были в больнице, умер. И она отказывалась ребенка отдать врачам умершего ребенка, и меня вызвали для того, чтобы с ней поговорить, потому что единственный человек, с которым она была готова разговаривать, это я, чтобы убедить ее отдать вот тело ребенка. И когда я стала уже руководителем, я отвечала за 1000 человек и гигантский бюджет 20 миллионов фунтов, но самая сложная ситуация была именно вот с этой девушкой. Самая серьезная проблема, с которой мы сейчас больше всего работаем, больше всего тренингов проводим для социальных работников, это злоупотребление химическими веществами, это и наркотики, и алкоголь.
The second one would be domestic violence.
Вторая проблема – это насилие в семье, домашнее насилие.
And the third one would be families where a parent has a mental health problem.
И третье – это семьи, в которых у одного из родителей есть психиатрические проблемы.
And in England we sometimes call that the toxic trio.
В Англии мы это иногда называем токсическим трио.
Because in some families you find all three things.
Потому что есть семьи, в которых все три проблемы встречаются.
Напомню, что я беседовала с Маурин Дали, коуч-тренером и консультантом из Великобритании, отдавшей 30 лет своей жизни социальной работе. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О правозащитной работе расскажет в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
Казанский правозащитный центр – одна из самых сильных и самых известных правозащитных организаций в нашей стране. О ее работе вам расскажет Игорь Шолохов, председатель совета этой организации. Пожалуйста, Игорь.
Мы отметили 10 лет нашей организации и подвели некоторые такие, итоги. Что же мы там сделали за эти 10 лет? В двух словах, это было 39 привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц. Это мы нисколько не хвалимся, но просто это вопрос о том, что должна действовать система неотвратимости наказания за совершенные должностные преступления. И в пользу пострадавших жертв нарушений прав человека с нашей помощью было взыскано 6,5 миллионов рублей. Компенсации морального вреда, возмещение имущественного вреда и так далее.
Как вам удалось это сделать?
Мы либо инициативно находим дела, связанные с милицейским произволом, с армейским произволом, с врачебными ошибками, с противоправными действиями должностных лиц, допустим, администрации муниципального образования, либо региональных наших руководителей, в результате которых страдают люди. Пашчиков, который эту организацию создавал со своими бывшими однокашниками, с которыми учились в институте. Первые 2 года они занимались мониторингом состояния прав человека. И чтобы понять, какая из сфер жизни Татарстана наиболее уязвима. На тот момент это была милиция. И вот эта тема была избрана в качестве той, по которой производилась работа. Работа производилась в рамках общественных расследований, Технология общественных расследований была разработана как раз в том числе и Казанским правозащитным центром. Это юридическое сопровождение дела на всех этапах, допустим, уголовного процесса, либо это гражданский процесс, и одновременное, параллельное информационное сопровождение всех юридически значимых моментов, которые имеют документальное процессуальное подтверждение. Не просто так голословно, что вот там все плохо, и давайте там кричать что-нибудь, там позор, а это именно процессуальный документ, который подтверждал наличие тех или иных обстоятельств, в которых нарушались права человека. И опять-таки, что такое право человека, мы, естественно, это все сообразуем с концепцией защиты прав человека и основных свобод европейской и практикой Европейского суда. Поскольку мы уж ратифицировали это, вошли в это поле, значит, будьте любезны, так сказать, исполнять и поддерживать это состояние.
Как российские судьи относятся к такой концепции?
По-разному. По-разному были случаи, когда мы в наших процессуальных документах использовали решение Европейского суда по подобным делам. Допустим, по статье 3 «Запрет пыток», вот там выносились решения, назначалась справедливая компенсация, но справедливая компенсация в понимании Европейского суда отличается от понимания наших судов общей юрисдикции. Поэтому мы пытались и пытаемся в каждый наш процессуальный документ вставлять какую-то новеллу из решения Европейского суда, чтобы таким образом постепенно готовить наши суды к тому, чтобы они использовали вот эти решения Европейского суда в своей повседневной деятельности и исполняли постановление Верховного суда Российской Федерации, которое четко заявляет, что единственным прецедентом для судов общей юрисдикции может быть и должно являться решение Европейского суда. И они должны их использовать в подобных же делах, которые они рассматривают на территории Российской Федерации. Но есть и такие судьи, которые говорят, что это там все происходит, а у нас совсем другая тут правовая система.
Но что такое Европейский суд? Наши судьи знают?
Они все хорошо знают. У них выпускаются бюллетени, и в прокуратуре выпускаются ежегодные бюллетени, и в судах выпускаются, они распространяются, и они прекрасно знают о тех решениях суда, которые против Российской Федерации. После того, как мы провели достаточно много милицейских дел, до конца закончили, то есть были привлечены к уголовной ответственности нарушители, было взыскано с государства та или иная сумма компенсации морального вреда, мы решили эту деятельность несколько диверсифицировать и направить на другие сферы, то есть где также происходит нарушение прав человека. Первая сфера такая, это была армия. И армейские дела, которые вот тоже вышли на федеральный уровень с делом Сычева, когда вот об этом стали широко говорить. И как раз у нас появились тоже такие заявления. Родители ребят, которые, не выдержав побоев, не выдержав издевательств, в армии налагали на себя руки, и нам несколько тоже удалось дел таких довести до конца, причем дела эти рассматривались в различных уголках Российской Федерации, это и Южный Сахалинск, Нижний Тагил, Подмосковье.
Сотрудники вашего центра туда выезжали?
Мы участвовали не непосредственно, но мы находили какого-то юриста, либо адвокаты тамошнего, да, естественно, потому что туда не наездишься, никаких денег не хватит. Который мотивирован был не гонорарами, не величиной гонораров, а тем, чтобы как-то вот помочь в этой ситуации. Изыскивали возможности, оплачивали труд юриста. Дальше мы расширялись в медицинскую тему. Могу сказать, что медицинская тема, врачебные, так называемые врачебные ошибки и нарушение качества оказания медицинской помощи, это еще наиболее закрытая сфера, чем милиция, вооруженные силы, потому что там корпоративная солидарность прямо зашкаливает. Они свой своего там не дадут. Потому что если говорить о милицейских делах, то там юрист может все понять, разобраться, какая ситуация, какие законы нарушены и так далее. Здесь же юрист без специальных медицинских знаний не может дать оценку качеству оказанных медицинских услуг. И он должен обратиться опять-таки в экспертные учреждения. А экспертные учреждения – те же самые врачи, которые учились вместе, работали вместе, какие-то имеют клановые там корпоративные связи. И чаще всего медицинские заключения, тем более сделанные в этом же регионе, они не устанавливают нарушения медицинской работы.
Какие еще темы вы ведете?
В этом году очень серьезно на нашем региональном уровне подняли тему, которую уже ведем 3 года. Это тема школьных поборов. Мы проводили с 1 по 10 сентября декаду такой горячей линии. 292 звонка было по поводу 139 школ Татарстана. Из них 104 школы – это казанские. И везде поборы имеют системный характер на различные нужды, в различных количествах, но осуществляются постоянно. В этом году мы выявили, что программа обеспечения учебниками, учебными пособиями пособиями. Министерством образования и науки Татарстан была завалена, то есть вынуждали родителей покупать за свой счет и говорили, что так и нужно. Хотя закон об образовании Российской Федерации говорит о том, что должны выделяться субсидии на все вот эти дела. Но Министерство образования, похоже, с этой задачей не справилось. Сейчас прокуратура республики проводит после нашей вот информации, которую мы туда направили, очень серьезную проверку. И по моей информации, там порядка 30 директоров находятся под угрозой наложения дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения.
Ваша организация состоит из юристов?
У нас 3 человека-юриста, которые постоянно работают в организации. Я сам тоже 4-й. Наша организация, хоть и является такой конфликтной организацией для местных властей, тем не менее мы с этими властями сотрудничаем в плане искоренения вот этих случаев и привлечения виновных к ответственности. У нас есть с 2002 года единственный, по-моему, договор о совместной деятельности с прокуратурой республики. В прошлом году мы подписали договор со Следственным комитетом республиканским о совместной деятельности также. И я, как представитель организации, участвую в различных общественных объединениях, при государственных учреждениях, при госнаркоконтроле, при Федеральной антимонопольной службе. Также я являюсь членом Совета при президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции. И вот эти все площадки дают нам возможность популяризировать тему прав человека. Мы стараемся находить таких людей, которые мотивированы не зарплатой, там, не гонораром, а чтобы как-то они имели внутренний стержень.
А вы чем мотивированы?
Люди приходят для того, чтобы не только сидеть и там получить какие-то деньги, да, а для того, чтобы ситуацию, та, которая существует, каким-то образом изменить и помочь тем, кто находится в критической ситуации. Всех наших юристов, которые работают в судах, идентифицируют именно как сотрудников Казанского правозащитного центра, поскольку благодаря хорошей пиар-службе о наших делах на региональном уровне точно уж хорошо известно.
Что это за пиар-служба?
Одна из составляющих дел общественного расследования – это широкое информационное обеспечение всех юридически значимых фактов. И у нас есть руководитель пиар-службы, выпускник Казанского университета, журналист, который заработает штатную должность в организации, которая обеспечивает порядка 2500 публикаций в год о делах, которые занимаются наши организации на федеральном, на региональном уровне.
Вот так вы и стали известны.
Не для себя это известность, для того, чтобы люди знали, что они не в зазеркалье живут, а вот в реальной стране, и что там в этой стране реально происходит, они благодаря вот этому и знают.
Спасибо за содержательную беседу. Желаю вам дальнейших успехов.
О Казанском правозащитном центре рассказывала в своей рубрике Людмила Алексеева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали ведущая Кристина Горелик, продюсер Марк Штильман. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой ничьей страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».